И вот выражение «пара дукха сукхи». Человек страдает духом, когда видит, что другие счастливы. Это один тип взаимоотношений с людьми. Ему плохо, когда кто-то живет лучше, чем он. И страдает, что он не так живет хорошо, как другие люди. Завидует красивым, образованным людям, успешным. Везет дуракам. То есть он несколько завидует этому всему. Ему действительно плохо от этого. Есть другое выражение. Пара сукха дукхи. Счастлив, когда другие хуже живут, чем он. Чувство превосходства. У меня больше денег, я больше успешный, у меня образование, я умнее, у меня карьера лучше. Я на этой почве чувствую, что мне хорошо. Я счастлив. Ну, как вы понимаете, это странное счастье, правда же? Но тоже описывается счастье, можно испытывать на этом уровне. И есть люди пара сукха сукхи. То есть они счастливы, когда другие счастливы. Это категория хорошая, очень хорошая. Уже лучше, чем предыдущие. Но есть еще лучше. Если мы говорим о науке взаимоотношений, нужно знать еще одну категорию. Не только радоваться искренне счастью, успеху других людей. Да если у меня что-то не складывается, все равно радоваться, потому что есть такие талантливые люди, такие, значит, добрые люди, одаренные. Столько хорошего делают, нужно говорить об этом другим. Знаете, вот, хорошее нужно распространять. Видя хороших людей, нужно говорить о хороших людях, а не о плохих людях. То есть нужно распространять информацию счастья. Если мы говорим о науке взаимоотношений, это должно быть счастье. Наука к этому все сводится. И счастье, я говорю, это океан, это область очень огромная, мы сегодня поговорим об этом. Это не просто вот сукхам, какое-то пространство большое. Это ананда, другой термин приводится. Это любовь, которая всегда углубляется и увеличивается. Не верите? Ну, поговорим. Это природа любви настоящая. Она не иссякает никогда. Наоборот, она восстанавливается и углубляется. И это категория выше. Пара дукха духи. Человек страдает, когда есть страдания других. Вот это самая высшая категория отношений. Сострадание. И здесь складывается еще одна система. Есть люди, не только люди, есть живые существа, скажем так. Сколько лекций у нас будет сегодня объемная, не только о человеке, а о живых существах в целом, потому что это тоже много взаимоотношений со всем живым окружающим. Есть живые существа ниже человека. И есть также младшие среди нас. Они могут быть младше в годах, младшие в знании, в опыте, младшие в социальном положении также рассматриваются. И есть люди, равные нам вот в этих категориях. Возраст, социальное положение, уровень знаний одинаково, разный, равный. А есть старшие, которые более опытные, преобладают знанием, опытом и качествами. У каждого из нас есть эти категории три, кто нас окружает. Младшие, равные, старшие. У любого из нас. Нет абсолютно старшего, нет абсолютно младшего, нет абсолютно равного. Каждый находится в этих трех измерениях отношений. И говорится в Бхагавата Пуране, что если мы правильно построим эти отношения, в этой жизни мы достигнем совершенства наших чувств и сознания. То есть на самом деле окружение предназначено для совершенства. Общение для достижения совершенства. Не для того, чтобы страдания друг другу приносить. Или обманывать друг друга. Или считать себя выше других. А для того, чтобы увеличивать счастье. Вот эти три категории нужно знать. И знать, как общаться на этих трех уровнях. Значит, к младшим нужно относиться с состраданием. Им нужно помогать во всех отношениях. С равными нужно дружить, старшим нужно служить. Очень просто. Но давайте посмотрим, как происходит сегодня на самом деле, почему наука утраченная. младших, менее разумных люди эксплуатируют сегодня, с равными конкурируют, старших отвергают. Уклоняются от их наставлений. Это означает, что нет любви между этими категориями. Утрачена любовь и доверие. Любовь и сострадание сходят сверху. Это и есть старшинство. Но бывает человек по положению выше, возрасту выше, но не обладает любовью и состраданием. Он раздражительный и злой старый человек. И мы разочаровываемся в этом. Мы избегаем такого общения. И сегодня это стало как бы, ну, обычным явлением, что молодые люди смотрят на стариков как на другой биологический вид, который никак к их жизни никакого отношения не имеет уже. Они уже устарели все. И с одной стороны, это так оно как бы есть. Они отстают чисто в материальном каком-то вот аспекте, что технологии меняются, образование меняется, социальное устройство может меняться. И да, они не знают, как жить, не знают, что такое даже компьютер или телефон. А молодые уже знают. Это чисто с внешней стороны мы видим, что они отстают от жизни. Да. Но мы говорим сегодня о другом, о науке взаимоотношений, а не о технологиях, о любви, сострадании, о дружбе. И мы условились, конечно, есть дружба, есть равенство, мы хотим, чтобы так все было, безусловно. Условно. А вот как это осуществить? Называется бхава. Например, есть клуб йоги для собак в Швеции. Они приходят с хозяевами туда и садятся медитировать. Собаки повторяют эти вещи. Что самое удивительное, я читал об этом, я тоже удивлялся. Собака настолько чувствительна хозяину, что она может повторять вот йогические какие-то практики. И хозяин научился замедлять ритм сердца при помощи дыхания и концентрации. Почти до остановки. Там несколько ударов в минуту всего лишь у нас есть такая йога. И собака тоже это освоила. Называется бхава. Связь, взаимозависимость. Я был когда-то в Хельсинки, зашел в один магазин красок. Ну, я хотел найти художественные краски, но финский не понимал совершенно. Вижу там эти не краски, зашел, там были строительные краски. Магазин пустой. Я захожу, чисто, красиво, все по-западному, как надо. Вышла собака, вышла пешком, степенно, хорошо одетая, галстук, бабочка, горошек, хорошая прическа, пробор, стрижка модельная, серьезная, штанишки, все как надо. Она вышла и смотрит на меня внимательно. А хозяйка заказана, сидит там чем-то занята. Я сразу почувствовал, что собака меня принимает в этом магазине. То есть она вот принимает посетителей. Я сразу понял, что я посетитель, а хозяйка не посетитель. Я стал смотреть по сторонам на краски. Понял, что это не мой магазин. Она уловила мой взгляд, посмотрела на ту же краску, снова на меня. Я серьезно говорю, никаких шуток. И подошла туда, к этой краске, ждет меня, смотрит. Ты туда посмотрел? Я говорю, нет, не то. Извините. То есть, бхава называется. То есть, даже собака может понимать взаимоотношения. Мои чувства и мысли. Не говоря уже о детях. Младенец на руках у матери. Это тактильное воспитание называется. Сейчас, не знаю, кто-то знает об этом, хорошо или нет. Оказывается, это правильно держать на руках ребенка, младенца. Первый год точно. Не спускай с рук. Это называется воспитание. Это не просто какое-то бремя. Это необходимо для его воспитания личности, формирования отношений. Он считывает кожей ваше настроение. Вы его гладите, прижимаете, тепло. Говорите, вибрации звука. Все считывается этим еще неразвитым существом. То есть он настроен на вас, как на Бога. Все, что от вас исходит, он принимает внутрь своего сердца. А потом удивляется, раз и заговорил. Никто не учил. Называется бхава. То есть представьте, Сколько можно научиться, если мы знаем много взаимоотношений? Что у нас есть вера друг в друга, как в нечто божественное, в человеческое, во все самое лучшее. Это неиссякаемый источник человека. Это не животное уже, это что-то божественное будет. Однажды я поехал в Бомбей, там было у нас свои дела, заседания были. Нас разместили в гостинице с разных стран мира, это было давно. И представили каждому из нас помощника, слугу. В Индии это принято. Вы гость, вам нужно обязательно помощник, который поможет вам с языком, там, с местом, с делами, там покажет, где что устроено, или что-то нужно, вода нужна, чисто простые вещи, стирка. А может, лекарство понадобится. И ко мне представили молодого человека, такого вот, индуса. Молодой юноша. А я сказал, нет, не надо мне слугу, я не люблю это слово, слуга, мне... Я сам тут как-то разберусь. К тому же я плохо знаю английский язык, мы с тобой не сможем разговаривать. Все, все, все. Но пробуй, все, я. Он, улыбаясь, вот так вот ушел, улыбаясь, ушел. На следующий день пришел с русским разговорником и стал по-русски со мной разговаривать. Но я уже так немножко смягчился, думаю, все равно мне не нужен, собственно. Но потом было странное явление. Это человек индус. У них культура служения. Воспитание означает служение. Запомните, воспитание означает служение. Без служения не может формироваться личность. Без служения не может развиться внимание, понимание. Даже считывать мысли слуга умеет. Если мы настроены на служение, мы становимся лучшими из людей. Что через внимательность происходят все остальные открытия и сближение личности. И где бы я ни появился, и что бы я ни хотел, то уже сразу появлялась. Вода, оп, вода, и его уже нет. Он глаза даже не мозолит. Сиденье, сиденье. И так вот каждый день, постоянно. И в конце за несколько дней стал думать, вот чему нужно было мне учиться. Вот чему нужно было в молодости нас учить. Не на примерах Павлика Морозова, Зои Космодемьянской, и не на примерах человека, звучит гордо, а учить служению, доверию, любви. Конечно, у нас есть своя история, я понимаю. Понимаю, о чем сейчас вы можете подумать. Но тема у нас другая. Не история. Тема у нас человек. Независимо от истории, человек должен быть человеком. Независимо от ничего. Это наш долг. Оставаться человеком. Не падать в обратную сторону. Есть раздражение, неудовлетворение, потом злоба. Потом ненависть, человека ненависть, потом суицидальное настроение. Потом мошенничество и все остальное. Боже мой, сколько сейчас всего? Сколько сейчас всего? Наперечислить. Откуда все это берется? Потому что нет служения. Итак, младший – это слуга старшего. Но я тоже младший, но только старший. Я всегда остаюсь перед кем-то младшим. Я всегда остаюсь слугой. И поэтому я могу кого-то учить. Учить так, чтобы оставаться слугой. А как это сделать? Просто учить подчиняться, подчиняться старше или подчиняться? Нет. Это пока просто форма, внешняя форма. Подчинение не формальное должно быть. Детей воспитывают в ведической культуре, обучать начинают с красоты, восприятия красоты. Вот чему подчиняется человек. Неформально. Красоте. Во всех формах красоты существует. Их обучают музыке, танцам, рисованию, как одеваться, как украшаться, как излагать речь, стихи, каллиграфия. Это все было когда-то. Когда-то было. И если человек начинает понимать, чувствовать красоту, только после этого давали ему высшее образование уже, как таковое. Считалось, что если человек не воспринимает красоту, нельзя давать высшее образование. Это опасно будет для взаимоотношений. Он станет потребителем. Он красоту будет эксплуатировать ради своего бизнеса. Он не будет ее чувствовать, он просто на этом делать деньги. То есть оно унизит красоту. А как говорил Бердяев, наш русский философ, что человек, видящий красоту, это уже человек, верующий в Бога. То есть это уже сознание совсем другое, не животное. Животное не сознает такие вещи. Это за пределами биологической природы. А человек – это тоже биологическое животное с потенциалом духовным, божественным. И задача подняться с биологического уровня на человеческий, с человеческого на божественный уровень. Такова эволюция. И вот в этой эволюции самое важное развивать взаимоотношения. Вот в эту сторону. В эту сторону. Поэтому, говорится, тело – это одна наша сторона жизни. Тут что важно? Работа, отдых, питание и работа с умом. Гигиена. То есть питание – это тоже наука. Это не просто прихоть наша, что хочу, то и ем. Это тоже наука, что тело из пищи состоит. Наши качества из пищи состоят, то, что мы едим. Работа тоже. Работа называется на санскрите артха. Артха означает также деньги. То есть моя работа приносит мне деньги. Так, артха – прибыль. Это благоприятно. Деньги нужны мне, чтобы жить. Этим же словом обозначается качество хорошее в человеке, артха. Это человек артха, значит, честный, трудолюбивый, исполнительный, ну, то есть все хорошие качества, артха. Не отделяется. То есть деньги не отделялись от хороших качеств в человеке. Вот это была культура. Одно слово. Артха, значит, деньги, артха, значит, хороший человек. Значит, богатый, значит, автоматически хороший человек. Сегодня не так. Эти наука взаимоотношений. Сегодня человек подчинен деньгам, а не деньги человеку. Это не просто отделилось, а деньги встали на божественный уровень. То есть моя биологическая природа зависит полностью от денег, поэтому я обожествляю деньги сегодня. Это артха называется. И если мы оставляем наследство своим детям без артхи, без хороших качеств, они прокутят все эти деньги и пользу никому не принесут. И сами только будут деградировать. Это так все описывается, законы кармы, причинно-следственные связи. И есть, конечно, еще разные типы людей. Есть люди Тару, Матсья, Пашу, Ракшас, есть человек, есть Ари. Есть много всяких градаций, вот, схемы. Это просто схемы, которые помогают нам немножко классифицировать наши отношения, чтобы мы знали, как общаться с разными категориями людей. Есть смешанные категории. Тару. Тару означает дерево. Это заблокированное сознание. То есть человек не может выразить чувства, не может понимать других, он скован, он стеснителен. И его нужно поливать, ухаживать за ним. Сам не способен ни к чему. Тару. И эти люди с плотом обычно принимают интоксикацию, потому что жить в скованном состоянии очень психологически трудно, поэтому он принимает интоксикацию и тут начинает вести себя свободно, да, говорить. Лучше бы ты молчал, говорит сестра. Лучше бы ты просто молчал, несешь всякую ерунду, потому что ну, он еще такой странный человек называется. Вроде внешне нормальный, молчит постоянно, выпьет и начинает проблему создавать. Та рука. Матсья – это другие люди. Матсья – это рыба. Два глаза у рыбы, посередине рот. Она вот так вот смотрит, что к ней плывет по жизни. Прямо в рот плывет, и она вот оп, съест это все. А если что-то мимо проплывает нее и рта, она обижается на жизнь. Дуракам везет, говорит. Почему не мне? Завидует, обидчиво очень на жизнь, критикует всех остальных. Кто лучше живет, кому какая-то удача выпала, завидует, смотрит из окна, у кого какая машина, у кого какая жена. Матерь называется сознание. Особого вреда не приносит, но настроение портит всем. Пашу – это более активная категория. Значит, Тару, Матерь – теперь Пашу. Пашу – это животное. Это активные люди. Они начинают драться за деньги, сражаться. Даже убивают друг друга за объекты чувств, они рвут друг другу уши, щеки и ноги кусают, как собаки. Пищу, когда они там делят, знаете, они страшные, они звуки издают вообще, дерутся. Это человек Пашу называется, человек животное. Он конкурирует, сражается, кусается, потом говорит о любви и дружбе. Помните, у Тургенева рассказ есть такой про двух собак. Одна собака сходила на лекцию, услышала о дружбе что-то. И пришла к своему другу во дворе, Бобику, Бобик, слушай, давай дружить. Оказывается, можно дружить, быть друзьями. А что такое друзья? Тузик, объясни мне, ты же был на лекции. Ну, друзья означает, что ты за меня, я за тебя, один за всех, все за одного. Стал рассказывать, вдохновились все, обнялись, стали лизаться, задумались. Конечно, был друзья. Когда они поклялись в дружбе, вышел хозяин на порог и бросил кость одну. Два друга, кость одна. Началась драка. Они как-то там погрызли эту кость потом. Уши тоже порвали друг другу. И снова стали ждать о дружбе и любви после этого. То есть конфликт, потом снова нужно о дружбе говорить. Снова конфликт, объекты чувств нас разделяют. Ось-то ось, а рыбку врозь, так говорит в народе. Друзья-то друзья, а деньги нет, 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 нужно делить. Поровну или как-то еще. Собственность моя – это святое дело. Но это сознание пашу, животного. Здесь еще выше категория, страшные люди существуют в мире. Ракшас называется. Буквально переводится поедающий плоть людей. Ну, в социальном эквиваленте это будет человек, эксплуатирующий людей, внушая им страх. Диктатор мощный, мощный диктатор, который может в страхе держать людей, заставлять его то, что ему нужно. Либо он сам лично внушает страх, либо использует какую-то ситуацию, чтобы людей держать в страхе. Но главное, он должен контролировать всех людей, чтобы делали то, что он хочет. Никаких других возражений, никаких других вещей. Только то, что я хочу, будете делать. Все, забудьте все остальное. Так он все организовывает. Это разумные достаточно люди. Они обычно тянутся куда-то, вот управление там, такие существа бывают, диктаторы большие. А дальше идет уже человек. Над этой категорией. То есть тоже определяет человека, что его отличает от других видов жизни на Земле. У каждого есть своя природа. А какова же природа человека? Кто он? Дерево, рыба, животное или людоед? Нет, это еще не человек, это что-то другое, что-то похожее. Есть что-то общее, но человек что-то должно быть другое в нем, особое, которого нет нигде в других живых существах. Это мудрость и любовь. Это отличает человека от всех других живых существ. Никто за него не сделает это в мире. Не принесет этот особый вклад. Мудрость и любовь. То есть это членораздельная речь, это понятие, это название, это философия, это науки. Это выражение чувств высоких. Это разбитые сердца. Это, да, 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 да. Человек учится, видите, на таком очень тонком уровне. И мудрость и любовь становятся его опорой в жизни, верой. Пока она есть, он может еще жить, на что-то надеяться. Но когда нет любви совсем и нет ничего святого, это потенциальный самоубийца. Или человек-привидение называется. Живущий без цели, без чувств, разочарованный, опущенный, несчастный. С ним не построите никаких взаимоотношений. И еще выше категория – арий. Это что за человек такой? Ну вот пара духа, духи мы говорим. Арий – тот, кто отличает себя от этого тела физического и даже ума. Он не ссорится ни с кем, даже когда есть разные убеждения и мнения. Потому что это все материально. Каждый может быть прав по-своему человек. Он так чувствует, так понимает, имеет такой опыт. Это не предмет конфликта. Не так, что мы в семье одно мнение, другое мнение и конфликт. Это отождествление со своим мнением. У каждого свой опыт, и каждый человек себя с этим отождествляет и имеет право действовать согласно опыту своей жизни. Да. А мы говорим, нет, а я думаю по-другому. А обычно конфликт между детьми и родителями. Очень серьезная проблема. А ты кто такой вообще? От горшка до вершка. Слушай, что я тебе говорю. И мы становимся ракшасами. Понимаете? В какой-то момент мы становимся, внушаем страх, чтобы подчинить его себе. Это ракшас. И что же будет с ребенком? Он станет тару, деревом. Он будет заблокирован. Во всяком случае, по отношению к нам, он замкнется. А ему где раскрыться? Он будет искать это в другом месте, в тайне от родителей. И ария означает, он не конфликтует, когда у людей разные мнения, разные чувства, разные вкусы. Это естественно. Но он дает пример такой, что людей вовлечь в прогресс от любого уровня, на котором они находились. Может их объединить любовью, мудростью и, главное, жертвенностью. Вот это ария. Он себя с телом не отождествляет, поэтому он живет не ради своего тела, а ради жертвы, ради блага других людей. Это очень редкая категория. Это описывается как святость высокого уровня. Но, тем не менее, она имеет аналог в нашей бытовой жизни, у каждого человека. Мать и дети, допустим. Это арийское поведение у матери. Она жертвует собой, чтобы только все были счастливы дети. То есть, во всяком случае, это материнская энергия, это ее бхава, настроение. Именно поэтому она обладает могуществом. Я вспоминаю свою маму, допустим. Я уже большой, уже взрослый человек. Я к ней приезжаю. Меня смотрит и говорит, ну-ка иди сюда. Я иду к ней. Я не могу сказать ничего другого. Она обладает таким могуществом. Но когда мне было лет 15, там 14, я начал уже с ней спорить, там огрызаться, как обычно, подростки, эгоистичные, чувствительные, обидчивые. Родители не нравятся в этом возрасте нам, мне не нравится в этом возрасте. Родители, они лезут, куда их не просят, и уже сам все знают. То есть у нас такой бунт поднимается в этом возрасте, это естественно. Да. Она знала, что у меня трудный возраст, да, она это все терпела, и говорит, что она терпит меня. Однажды мне сказала, послушай меня. Я сижу, слушаю и уже напрягаюсь. Не хочу слушать. Тебя никто так не будет любить, как я. Никогда. Никто тебя так не будет любить, как я, сказал в жизни. И меня это как-то впечатлило, что он сказал. Я немножко так осекся. Я грубоват все-таки. Как-то вот я обижаю похожего, но молчит, терпит. Я, похоже, не прав. Меня это остановило. И с течением времени я понял, что это правда. Такой любви, как мать и сын, не существует аналогов в мире. Это самые чистые в материальном мире отношения. Тем не менее, не всегда мы можем их оценить по достоинству, обычно со временем. Когда сами уже взрослеем, у нас тоже есть дети, то мы стареем, постепенно начинаем вспоминать, ой-ой-ой-ой. Начинаем чувствовать, да, проживать эту жизнь до конца. Значит, любовь матери, она жертвенная, она может терпеть любые вещи. Есть все причины для разрыва, а разрыва не происходит. Вот это любовь называется. А в браке, видите, по малейшей причине люди, оп, развод. Это слово сейчас просто, знаете, вот даже когда они в ЗАГС заходят расписываться, они знают, что там же можно развестись в случае чего. Уже есть мысль, понимаете, под вторым. Но запасной выход уже есть. Закон уже дан нам этот. Нет такого закона в ведах. Это закон придуман человеком. Потому что с точки зрения бхавы развода не существует. Это впечатление остается пожизненное в тонком теле. В тонком теле остается пожизненное. Это Тэтчер сказала то же самое. Она читала эти книги. А Карл Маркс сказал, если единственное связующее главное брака – это любовь, то если любовь уходит, брак можно расторгнуть. То есть они стали понимать, люди после этого, изречение же был известный человек, он был философ, он убедил многих людей таким образом. Вот простая формула, и люди подумали, прав? Нет, не прав. Потому что любовь настоящая не уходит. И полюбить можно любого человека, как ни странно. Для нас это выглядит странно, но посмотрите статистику, в Индии до сих пор около 1 или 2% разводов. Это уже много, потому что я много лет назад смотрел статистику, до 1% не было даже разводов. Они по-другому, то есть понимают, как это нужно делать, как нужно общаться друг с другом, как строить взаимоотношения. Мы были в Южной Индии с женой, жил полгода с ними, они жили дольше, дочь училась там. И днем очень жарко. Даже бывает по песку очень трудно подойти к океану, там лёд идет, десятки километров просто вот эти песчаные дюны и океан. А вечером, когда особенно луна восходит, прохладно. Все люди выходят на этот песчаный берег, рассаживаются, бриз идет с океана прохладный, охлаждаются и общаются. Мы тоже вышли туда, посидеть на песке. Но я головой вращаюсь, смотрю, что там люди делают. Тишина, много людей, тихо. Они сидят парами, недалеко друг от друга. Смотрят лицом к лицу. Где-то час-полтора они разговаривают с ощущением счастья. Не глядя никуда по сторонам. Я сел, посмотрел на жену. Через 2 минуты мне стало скучно. Мы же вращаем головой, там куда пойти, что там, может быть, съесть, там что-то еще, развлекаться. Я думаю, как они так общаются? Я-то заметил, думаю, о чем они говорят вообще-то? Послушайте. Оказывается, ни о чем таком. Просто они нравятся друг другу. Вот и все. Никаких там сложных тем не существует. Я думаю, тогда хорошо. Если они так нравятся друг другу, почему не истекает это их потребность? Ведь человек любой, но он изучает другого человека, он уже привычный становится, уже известно, что скажет сейчас. Дети уже знают, что скажет мама, что скажет папа. Они знают наперед уже. Уже это привычно. День за днем одно и то же, потому что, да. И вот тут важный момент. Эти люди умеют обновляться. Они все знают, что такое йога. Все до единого. Они знают, как общаться еще с природой, с Богом. Смотрите, откуда они берут эту энергию обновления, чтобы было интересно друг с другом всю жизнь. Не друг от друга вот это вот выжимать, понимаете, когда уже все выжато до конца, уже тут нечего. Кто-то другой нужен. Если женщина красива, она красива недолго. Лет 14 начинается ее же привлекательность, там не так уже долго. Потом требуются уже искусственные штучки. А что потом? А вот потом включается вот эта внутренняя энергия. Вот этот человек, вот уже божественные какие-то должны стихии, которые помогают любить друг друга. В глубине, не от тела, не от внешности. Сейчас внешность главную, наверное, роль играет в наших отношениях. Ну, простите, как-то несерьезно внешность. Забываем о главном вообще. Это много взаимоотношений уходит везде очень высоко. И арии – это те, кто могут жертвовать собой ради блага других. Это нужно применить хотя бы в семье, но взаимно. Не то, что один жертвует, другие пользуются. Это нужно обучение. То есть детей нужно обучать тоже жертвенности, тоже служению. Муж служит жене, но жена служит мужу. По-разному, по-своему. Они дополняют друг друга. Они отличаются по своей природе, мужчина и женщина, но они должны друг друга дополнять. И нужно знать роль женщины, роль мужчины. В западной культуре сегодня они выбирают, кем ты будешь, мальчиком или девочкой. Как ты хочешь. Вот до чего сегодня доходит наука взаимоотношений. Вот посмотрите, она не просто уходит, она переходит в какие-то формы ужаса для разумного гомо-сапиенс. Она переходит все границы. То есть это опасно на самом деле. Потому что если у нас нет хороших вещей, чем наслаждаться? Тогда приходит извращение на ум. Этот человек живет в уме, он придумывает эти вещи. Он привыкает к одной форме наслаждения, начинает думать, что делать. И придумывает. Копается в этом уме, в эмоциях и начинает придумывать какие-то еще формы наслаждения. 30 форм брака сегодня существует. Это не брак, слово нужно устранить, заменить. 30 форм секса существует, но не брака. Брак один существует. Но так обучают сегодня, вот от ума это происходит. Тараманту сакшат бхагават пранитам. Веды древние, говорит, санскрит. Человек не должен придумывать религию. Он не способен на это. Религия должна прийти свыше, от высшего блага. Нужно знать, что же такое этот суммум бону, высшее наше прибежище, высшее благо. Да, почему мы изучаем душу сегодня? потому что другого блага высшего не существует. Это нужно изучить не умозрительно и не фанатично религиозно, а изучить при помощи йоги, научиться это воспринимать, ощущать, познавать это нужно. То есть наука взаимоотношений, она выводит нас на сознание человека. Сознание – это свет души, говорится. Его присутствие души – это как присутствие солнца и света. Вот свет от солнца исходит. Сознание от души исходит. Сама душа неизвестна в этом мире. То есть я себя не знаю. Я знаю, что я тело, я мыслю, но кто я, мыслящий, носящий это тело, стареющее постепенно, я не знаю себя. То есть познать себя требуется. Если человек знает себя на каком-то уровне, так же знает и других. Точно так же он к другим будет относиться. Если он любит я тело, он будет на других смотреть, как на тело просто. А что это? Наслаждаться будет чисто телесно. Вот для такого мужчины любая красивая женщина – объект наслаждения. Любая. Даже если есть жена. А если даже уже вторая жена и третья жена. И все равно любая женщина будет смотреть вот с таким чувством. Желать наслаждаться. Это мужская психология, тело. Если бы только это было, мы были бы, ну как, ну обычные животные тоже они берут и привлекаются к любым партнерам, они, у них нет верности какой-то там. У них просто сексуальный позыв, они идут и делают, как говорится, с тем. Но у человека еще есть вот этот разум, тонкое тело, ум. Есть верность, есть любовь, есть вот это вот разбитое сердце, вот это вот недоверие, вот эти вот еще энергии, которые его очень тревожат. Он хочет, чтобы его было чистое. Поэтому заповеди даются это из Ману Самхиты, не только Библия. Не прелюбодействуй, не лги, не кради. Это Ману Самхита. Это от прародителя людей исходит. Это исходит формула для человеческого существа. Животным не нужно давать никаких законов. Нет необходимости. Они не нарушают их. Это их природа. У нас есть биологическая природа, но мы видим, что этого недостаточно. У нас еще есть духовная природа. Это конфликт в нашем сердце. Я и душа, и человек, и тело, и в то же время стремлюсь куда-то еще. И вот, понимаете, мне сложно внутри разобраться в себе. Что же мне выбрать? Как две собаки, говорится, грызутся в моем сердце. Одна черная, другая белая. Вот какая победит в жизни? Та, которую я буду кормить. Она станет сильнее. Потом даются священные книги человеку, чтобы он мог получать пищу оттуда, не только хлеб зарабатывать, но укреплять свой дух. И в чем же заключается суть этой йоги? Отношения в контроле чувств и ума. Можно контролировать просто силой воли. Зачем смотреть на других женщин? Да. Жене не понравится. Воля есть у меня. Хорошо, не буду. Да, буду себя как-то контролировать. Этого недостаточно еще. Это тоже хорошо, что человек делает усилия какие-то, есть культура, не перешагивает эти границы, не прелюбодействует, хорошо. Но это все равно позиция риска. Все равно объекты чувств могут сбить с толку кого угодно. Это случалось даже с очень развитыми людьми, сильными, волевыми людьми. Даже с правителями случается то же самое. Они привлекаются многими женщинами, вольно-невольно. В тайне как-то еще. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, другой подход лучше. Если человек имеет такой вкус, его уже трудно сдерживать. Это же вкус жизни тоже. Но если он получит более высокий вкус, ему трудно будет контролировать низший вкус. Сексуальное влечение – это низший вкус. Понимаете, как? Значит, есть какие-то вкусы более тонкие, более глубокие вкусы. Об этом речь идет. Об этом речь идет, как пробудить друг в друге, общаться, как это сделать. Вот это и есть наша наука взаимоотношений. Как углубить нашу любовь, как ее обновить, улучшить. Не просто вот она постепенно как-то привычка уходит, а потом как-то истекает, как батарейка разрядилась. Нет, это не так. Нет. Это не материально должно быть. Материально все иссякает, я согласен. Увядает, разрушается любое творение, оно постепенно приходит в упадок. Это материальная сторона жизни. А духовная нет. Рука дающего не оскудевает. Наоборот, в принципе, работает. Чем больше мы отдаем себя тем больше мы обогащаем себя. Потому что, чтобы что-то лучшее взять, нужно отдать старое, освободить руки. И можем принять что-то новое. Это йога непривязанности. Смотрите, любовь и привязанность – это разные вещи. Мы думаем, что дети – наша собственность. Вы навредите им. Это неправильная любовь. Нет. Вы хотите, чтобы они делали то, что вы желаете. Не учитывая их природу, вы разрушите все отношения. Потому что это просто привязанность. Любовь дает свободу человеку. Настоящая любовь освобождает человека. Как говорят на Востоке, если ты хочешь проверить, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Если он вернется, он твой. А не вернется, он твоим и не был никогда. Но такие отношения возможны только на уровне чистого ума, непохотливых мыслей. А если есть похотливые мысли, тогда еще до свободы далеко. Тогда вот есть жена и муж, они друг друга контролируют ревностью. Куда пошла? Сиди дома. Потому что он чувствует, там не все чисто, или он куда-то собрался, а ты куда пошел? Сиди дома. И она тоже закатывает истерику или скандал. То есть это не чисто. Но если он чист, и они чисты, если у них есть этот разум, есть этот вкус духовный, тогда написано, мужчина имеет право идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. Полная свобода, если ум чист. То есть он не будет ходить по каким-то чувственным потребностям. За этим будет какой-то скрыт высший смысл. Тогда ты свободен. Можешь по всему миру путешествовать. И возвращайся, когда пожелаешь. Я тебя жду. Разрыва не будет все равно. Это великий отношение. То есть мы сейчас это слушаем как сказку, я смотрю по лицам в Красноярске, как некую мифологию, как что-то с птичьего полета, совсем неприменимое. Не так ли вы так себя чувствуете? Не надо так себя чувствовать. Каждый человек может развить это сознание. Было бы желание. Было бы желание, искреннее желание. И то есть знания такие существуют. Пока просто нужно ими воспользоваться, обнаружить, где эти знания вообще находятся. Все священные писания об этом говорят, знаете, но кто их изучает сегодня? Изучает, а не просто слепо читает и внушает себе что-то. Изучать, значит, практиковать это нужно, делать это нужно. Тогда мы сможем на опыте убедиться, что никакой фантазии здесь нет. Реальность существует в нашем сердце. Дремлет любовь к Богу в глубине сердца у каждого человека. Каждый подчиняется любви. Любое живое существо. Вот оно, управление обществом, социальным миром, политикой и в семье. Это сила любви. Достаточно этой силы любви, чтобы мы друг другу подчинялись, как равные, младшие, старшие, взаимодействовали. Нет, мы все еще конкурируем, мы еще разделяем. Это мое, это чужое, это моя семья, это чужая семья. Ради своей семьи я обманываю чужие семьи. Вот что происходит сегодня. Почему об этом вообще говорим? Зачем портить настроение людям? Потому что ситуация в мире критическая. Более того, об этой науке сегодня не будут вам говорить ни в школе, ни в каких институтах. И никто в этом смысле, кроме нас самих, не поможет сегодня. Что сейчас люди во всем сомневаются. В России не определена идеология еще. Нет ее. В поиске находится. Мы не знаем, куда мы идем. Мы пытаемся что-то взять оттуда, отсюда, какие-то технологии передовые. Это обычный материальный прогресс технологий. Но наши взаимоотношения не забываем. Главное забываем сегодня. Вот тут нам нужно найти выход. И именно Россия создаст эту линию, это предсказано. В мире. Поэтому сегодня об этом нужно говорить широко. И люди это хорошо в России воспринимают, задумываются. Если сравнить другие регионы мира, Россия это одно из лучших мест для этой практики духовной. Сегодня это так. Но мое мнение, личное видение, я не вижу другого будущего в России. Вот сколько я живу, моего возраста люди, вот столько мы враждуемся всем миром. Россия. начиная с Советского Союза, там, капиталистические страны, и все это, ядерная угроза постоянно, все то-то. Постоянно. Никогда не улучшалась ситуация. Всегда мы враждуем. Единственный способ сейчас это обрести вот это духовное знание, стать духовными лидерами. И мир, он, увидя пример, он сможет измениться. Пока нет примера, это трудно сделать. Хорошо, я говорю, но я должен дать пример. Ну хорошо, я 40 лет даю этот пример. 40 лет я практикую, у меня есть духовная практика. 41 год также моя жена практикует вместе со мной. Моя дочь с рождения практикует вместе с нами. Мои друзья тоже практикуют. У нас сейчас большие дела по всему миру. Мы ездим, путешествуем по всем городам, там, за границу, туда-сюда. Мы все это распространяем повсюду. Издаем книги, пишем. Создаем институты Бхагавад-гиты, самопознание. И знаете, что некоторые странно говорят сейчас нам, люди? Один знакомый сенатор мне сказал, теперь вы должны говорить, ваше время пришло, наше время ушло, он сказал. Мы не знаем, о чем говорить. Мы говорили об экономике в основном, о благосостоянии. А теперь не знаем, о чем говорить. Теперь вы говорите, ваше время пришло. Это уже говорят люди высокого уровня, руководство. То есть мы приближаемся, уже начинаем сознавать, что это необходимость, это не просто моя какая-то вера слепая или мой просто личный выбор, это общественная необходимость, другая формация жизни. Равные, старшие, младшие. Нужно стать старшим, заботиться о младших, нужно стать равным, дружить с равными, да, в знании прежде всего. Без знания это будет тоже формальность. Старшинство – это что? Возраст. Для простых людей это главный критерий. Например, для рабочего класса это главный критерий. Ты старше в возрасте, я тебя слушаю. Все, тебя уважаю. Ты старше. Для тех, кто занимается бизнесом, старшинство уже по-другому определяется. Не только возраст, но еще и богатство. Ты богаче меня, успешнее. Потом ты более авторитетен. Я тебя слушаю, тебя буду учиться. Ты мой бизнес-тренер будешь. Для тех, кто управляет, управляющий класс, старшинство определяется по количеству власти. Они подчиняются независимо от возраста или что власти. Это старшинство. И для тех, кто обладает духовным знанием, старшинство определяется глубиной знания. Это считается наивысший критерий – глубина знания. Сегодня у нас есть возраст, есть бизнес, есть менеджмент. Знания нужно добавить сюда. Вот таким образом мы выстроим уже целую систему социальных отношений. Сначала в своей семье, на работе, с окружающими людьми, уже вы почувствуете, как вот зонтик открыли дождливую погоду, уже дождь не капает на вас, вы защищены эмоционально, духовно, стрессового у вас не будет. Страхи, все фобии постепенно покинут вас, если вы пойдете этим путем любви. Любое дело человека бесстрашно. Вы даже смерти не испугаетесь, если разовьете это качество в себе. Но чем меньше любви, тем больше страхов, больше неопределенности, незащищенность я чувствую. Ребенка только взять на руки, и все, он спокоен. Все страхи ушли тут же. Бросьте его. Очень страшно. Берете на руки. Мы тоже дети природы, нам нужно тоже прибежище. И веды говорят, что не ищите прибежище в природе, в других людях и в своем уме и теле. Это недостаточно. Прибежище ищите в Боге, в вашем сердце, там, в глубине. Потому что если вы в природе найдете прибежище, она нестабильна, природа. Она доставляет даже беспокойство. Это могут быть природные какие-то явления, там, допустим, засуха или землетрясение, или просто погода, или холод. Она всегда вот такая вот. Мне нужно приспосабливаться. А прибежище вообще беспокоит нас. Она дает прибежище, и при этом дает беспокойство, страдания приносит, нестабильность. Другие люди, Чинай Капандит сказал, не рассказывайте все о себе своим друзьям. Потому что когда они станут вашими врагами, они о вас будут все знать. Вот это может все измениться, видите? Тоже другие люди непостоянные. Если в человеке ищем прибежище, нужно обмануть. Как больно, когда муж и жена изменяют друг другу. Как они потом страдают, а? А ведь нашли прибежище. Как будто бы. То есть, видите, тоже человек ненадежен. И не ищите прибежище в уме, в своих мыслях. Особенно вот этот момент важен. Почему всем кажется, что то, что я думаю, правильно? Веды говорят, все, что ты думаешь, иллюзия. Это просто платформа ума. Все, о чем ты мечтаешь и думаешь, что так все и будет, это ошибка. Ведь мы же ошибаемся. Почему? Почему у нас 80% развода? Потому что мы думали, что вот этот человек, думаю, я буду счастлив. И вот эта вот женщина, это будет моей женой, на всю жизнь будем жить счастливо, умрем в один день. Мы это придумали просто. Под впечатлением каким-то. Счастьем, эмоции. Эмоции — это тоже платформа ума. Поэтому здесь прибежище искать не нужно. Это вспомогательные элементы для того, чтобы найти конечное прибежище. Не в смерти, а познать вечность Духа. Познавший вечность Духа называется арией. Они бесстрашны. Поэтому могут жертвовать собой ради блага других. Это общество процветает материально и духовно. И никто никого и ничего не боится. Когда-то Пурана описывают древние. Во Вселенной не существовало смерти. На ранних этапах творения были красивые, могучные существа. Никто не знал, что такое смерть. Как дети. Ожидаются, растут, они не знают, что такое смерть. Они думают, что никогда не умрут, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, папа и я. Тоже все. Я родился, зачем умирать? Позже они узнают, что есть такое явление. И вот в начале творения эти существа, великие люди, не знали об этом. Но началось перенаселение. И творец Брама задумался, какой же выход перенаселения. И создал смерть, чтобы людей переводить после смерти в другое измерение пространства. Так он решал эту проблему. Есть много измерений пространства. Много существ в разных измерениях существует и сейчас. Но только в этом в одном измерении находимся, в этом же месте, в другом измерении находится кто-то другой, что-то другое. Пространство – это великая тайна физики. И появилась из его ума красивая женщина в красном, с красной гирляндой на шее. И радостно обратилась: «Отец, какое мне предназначение в этом прекрасном мире, созданном для тобой?» Рама сказал: «Ты будешь смертью, дорогая». И заплакала женщина: «Как? Такую ты мне готовил участь страшную? Мне же придется разлучать близких людей, детей, отцов, матерей. Меня же проклянет, возненавидит весь мир, дорогой отец. Что ты за роль мне уготовил? Готовил?» Она плакала, слезы падали у нее из глаз, и Брама поднял ее слезы. Я на слитку не упал на землю. Сказал: «Я благословляю тебя, тебя не проклянет мир, твои слезы станут несчастными случаями, болезнями, старостью. Люди будут говорить: умер от старости, умер от болезни, умер от несчастного случая, тебя никто не проклянет». Дал такое благословение. Это из Пуран, древней истории о смерти. И в Бхагавата Пуране говорится: смерти нет, есть страх смерти. Вот это реально есть. А смерти как такого не существует. Другое выражение: ты никогда не увидишь своей смерти. Ты видишь мертвое тело какого-то существа. Это ты называешь смертью. Но своей смерти ты никогда не увидишь. Македонский, когда он хотел завоевать Индию, он столкнулся, там был один эпизод, столкнулся с йогом, сидящим в медитации. Для него это было нечто необычное. Но когда Македонский появился со своим окружением, он же великий был завоеватель, император, был уже очень гордый, победоносный, пришел покорять еще одну страну, этот йог не встал и не приветствовал его, сидел в медитации. Македонский сказал: «Ты знаешь, кто я? Я владею миром. На меня не распространяются никакие законы. Я могу просто снести голову этим мечом, и мне за это ничего не будет. Я повелеваю этим миром. Иисус сказал, ты, когда отсечешь мне голову, увидишь, как голова упадет и покатится по земле. Верно? Да, сказал Иисус. Я вижу то же самое, сказал Иисус. Я сказал, нет, эту сторону, похоже, завоевать не нужно. Что-то другое, другая культура. То есть человек сознавал, что я не это тело. Йога для этого. Он сидел в состоянии йоги и сознавал свое отличие от материального тела. Много вопросов возникает. А кто же я как душа, следнее тело? Где я? В каком измерении? Почему я этого сейчас не знаю? Как это скрыто от меня самого? Что это за иллюзия такая, этот мир? Мудрецы говорят, мир подобен сну. Дневной сон, ночной сон, все в прошлом. День прошел, нету. Ночной сон прошел, тоже нет. И то, и другое, вот это исчезает. Сон, иллюзия. И дехина смины тхадихе камарам яунам джара татхадихандра пратир тирас татра нам увиди. Точно так же, как из детского тела душа переходит в юношеское, из юношеского в старческое джара. Точно так же после смерти она принимает другое тело. Вот, надо помедитировать чуть-чуть. Это йога нужна. Нужно разобраться в этом. У нас сейчас много в голове вращается всяких штучек. Но я, нет, подождите, как я перехожу? Я же тело. Просто я старею, я молодой был. Нет, 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 нет. Тело меняется каждую секунду. Обмен веществ, дыхание, пища, вода, выделение. Триллионы операций в секунду в этом теле. Так считают ученые. Если... То есть мы как тело носим как душ меняющийся. Обмен веществ, смена тела, говорят йоги. Это смена тела. 7-11 лет проходит, у вас будет совершенно другое тело. А вы наблюдатель, тот же самый. Я, говорите. Вот фотография. Мне тут 3 года. Вы скажете, ну, не похож. Вот это я. Тело такое, но это я. Я был в этом теле. А я сейчас вот в этом теле. Я одно и то же. Тело разное. Очевидный факт, смотрите, это не просто вера. Немножко анализа. Начинаем же что-то понимать. Можно и так посмотреть на мир, посмотрите. Конечно, ученые скажут, там ДНК, информация, это то же самое все. То же самое. Информация означает знание, а я и есть сознание в этом теле. Вот это сознание не меняется. И каким образом, скажите, человек в 40 лет зачинает ребенка, а ребенок рождается молодым. Значит, все клетки устаревают же, понимаете? А почему я могу дать жизнь новому молодому человеку, оставаясь стариком? Или взрослым. Значит, во мне есть энергия эта. Но она индивидуальна. Это его тело, а это мое тело. Каждый находится в своем теле. В своих условиях, в своем самолете. Мы будем лететь в своем самолете и сядем в своем самолете. Не в чужом. Это тело меняет эти клетки. А тип тела сохраняется. Вот который мы получили на вот это вот время воплощения, тип тела сохраняется. Поэтому мы и говорим, ты тот же самый, только немножко изменился, постарел чуть-чуть. Я тебя узнал. Но уже машину ремонтируем, мы-то меняем колеса, детали, все. Если старая машина, можно все заменить полностью. Она тоже Запорожец, мы видим. Потому что тип тот же самый остался. Но машина совсем другая. Это Бхагавад-гита дает. И что ж такое сознание? Это то, что пронизывает все тело целиком. Так, мы говорили об измерениях пространства. Хорошо. Эти пространства есть внутри нас. Физическое тело – это одно пространство. Ум – это другое пространство, оно обширное пространство. Душа – это еще одно пространство. И другие тела – много пространств внутри меня, как матрешки. Много чего тут заложено. Хорошо. Веды описывают это, и русские веды тоже говорят то же самое, что есть миры, есть мерности. Ну, миры – это вот как виноградная гроздь, тут много ягод, тут они так вот скоплены в одно целое, вот эти галактики, Солнечная система или планеты, они так вот как-то скомпонованы, вращаются. Это миры. Мерности – это мир внутри другого мира. Например, вот тело, а внутри тела есть сознание, есть ум, есть воображение, есть много чего. Это другое измерение меня самого. И скажите, как узнать об этом измерении? Я вижу человека, но как узнать, кто он? Вот я же вижу, вот же он. Нет, нет, нет. Нужно знать еще его качество, характер и прочее. Измерение внутреннее. По звуку. Только по звуку можно проникнуть в другие измерения. Когда человек сам о себе рассказывает, что он чувствует, как он понимает, или он любит, это переносится и начинает то же самое чувствовать. То есть единственная связь между мирами и измерениями – это звук. Поэтому писания все говорят, веды или другие священные писания говорят, обращайтесь с молитвой туда, со звуком. Но искренне это нужно делать. Там, на вершине, на других высших измерениях, они слышат только чистые обращения, искренние обращения, с любовью. Там мир сострадания, там другой мир выше. Есть ниже планеты. Чтобы достичь того уровня, нужно нецензурно выражаться почаще, критиковать злобно других, завидовать другим, обижаться на всех, мстить постоянно и жить только ради этого. Вот и все, вот эти звуки тоже будут злые. А злая речь – предвестник смерти, говорится. Путь к смерти через злую речь идет. Эти звуки. Почему рекомендуются молитвы, мантры, очищение ума, звук, звук. Даже просто обычная музыка, тоже звук. Но вы включаете красивую музыку, у вас настроение меняется тоже. Другое измерение, ощущение переходите. Сразу же, вы же это знаете. А и также любовь к Богу постигается по звуку. Через имена Бога, которые мы должны озвучивать, медитировать, это дают веды. Янти дева, врата дева, питрианти, питри врата, бутаньянти, будьте джа. Опять же, мам, а, и мам, что это такое. А тот, кто поклоняется полубогам, перейдет к полубогам. Поклонение – это гимн, обращение, звук тоже, форма поклонения, главное. Тот, кто поклоняется предкам, идет к предкам. Мы же говорим с вами о кушающих предках, кого мы знали. Мы же говорим об этом. Мы же обсуждаем это тоже форма отношения. Это тоже стимулирует память и связь с этим существом. Душа-то не умирает. Это написано все. И обряды, пищу предлагают умершим тоже. Связь поддерживается. Это форма поклонения. Тот, кто поклоняется призракам и духам, занимаясь черной магией, например, рождается среди призраков и духов, обретает такую же форму. Тот, кто поклоняется Богу, обретает божественную природу. То есть вот, вот использование человеческой речи, гомо сапиенс, вот почему это культура священных писаний, мантр, сутр, молитв. Но молитва, она же будет в разных измерениях, опять же. Кто-то молится, Господи, дай мне здоровье, дай мне денег, пусть мои враги сдохнут. Эта молитва в низшей гуме считается. Она не заинтересовывает никого там на высоких уровнях. Поэтому люди говорят, ну Бога нет, похоже, он не слышит. Мне враги так процветают все. Давно бы уже убил бы всех, если не слышит. Он, видимо, его нет. Но когда мы принимаем наставления от пророков, прощайте и прощены будете. Если мы принимаем это, пытаемся это делать, молитвы начинают быть услышанными. Реальные перемены происходят в сознании, внутри, в отношениях. Карма уходит. Какая мощь в этом? Но почему мне трудно прощать? Ну, я, конечно, могу простить, но не всех. Это школа. Мы понимаем. То есть нужно изучить причинно-следственный закон. Ведь по одному фрагменту мы танцы не увидим. Нам нужно понять в целом, что происходит. Тогда мы скажем, а ничего неправильного не происходит в мире. Даже травинка не шелохнется без воли, без высшей причины. Все под контролем. Конечно, у людей свободы выбора не могут делать зло. Но каждый ответит за это зло. Мне особенно не нужно об этом беспокоиться. Нужно беспокоиться о другом, о главном, о любви, мудрости и о своем долге. А не о мести кому-то. Даже если кто-то должен отомстить, он не должен из чувства мести, а с позиции закона. В стороне остаться, не быть чистым остаться, любящим. Закон наказывает, Бог наказывает, я нет. Если я представитель Бога, да, если я представитель закона, я могу это делать, но не для своего удовлетворения, не для своего наслаждения, мне нравится вас наказывать. Это извращенный вкус уже. Это как зубной врач, который сверлит зуб и начинает наслаждаться болью пациента. Есть такие примеры, их снимают сразу с работы. Это уже извращенный вкус, это уже плохо. Поэтому наслаждаться местью – это уже греховно. Наслаждаться злобой и обидой – это греховно. Не то, что мы должны прощать и стать друзьями с негодяями. Нет, мы должны избавиться от злобы. Вот почему это нужно. И прощайте, будете прощены. Карма уходит через прощение. Например, человек должен деньги. Вот кто-то за него деньги и не отдает. Все, отношения портятся. Чем дальше, тем больше. Друзья были, становятся уже врагами, уже там начинают силовые какие-то методы или закон, уже в суд подают друг на друга. Да? Долг-то не отдается, карма работает по следственным законам. Должна быть реакция за это, вот она идет. Ну а если человек прощает этот долг, кармы нет, все кончено. Видите, это работает. Да, это тоже работает. И говорится, прощены будете вы, потому что нас тоже есть за что прощать. Каждый, кто рождается в этом мире, в чем-то виновен. Иначе мы не родились в мире смерти, рождения и болезни. Или в какой-то стране, или в какой-то семье. С одной стороны, это благословение быть человеком, потому что есть возможность достичь совершенства. С другой стороны, это тоже наказание за какое-то несовершенство в прошлом. Но мы смотрим позитивно, мы люди, это большая удача. Так, если правильно использовать свою жизнь, правильно строить отношения. Любовь – это, конечно, большое искусство, безусловно. И требует знания. Я сейчас немножко покажу кое-чего практического, что касается отношений мужчины и женщины, немножко психологии, чтобы было понятно, да, как все-таки общаться мужчинам и женщинам в семье. Как они устроены. Это будет у нас мужчина, это женщина. М и Ж. Итак, психология. Два полушария мозга у каждого, есть у того и другого, делим пополам. Здесь, с этой стороны полушария, будет чувств или эмоций. Я напишу букву Ч, чувство. У мужчины и у женщины. Одно полушарие чувств. Отвечает за чувства. Другое полушарие отвечает за разум, рациональное мышление, принятие решений, анализ и выводы всевозможные. Так, то и другое есть, наделены. Но разная глубина, если взять способность чувствовать и принимать решения мужчины за единицу, то у женщины 9 единиц. Несоизмеримая разница. Не во всех отношениях, в каких-то отношениях доходит до 9 единиц. Например, женщина в 4 раза сильнее чувствует голод, чем мужчина. Не в 9, а в 4. Но 9, там есть другие параметры. Потому что до 9, потом написал, что есть до 9 единиц, она превосходит глубину чувств и рассудка мужской природы. Значит, слово «любовь» они по-разному будут воспринимать, по-разному ощущать. Слово «несчастье» тоже разная глубина восприятия. Поэтому женщина нуждается в защите эмоциональной, что она в этом смысле слабый пол. Она сильна в чувствах и слаба в этих же чувствах одновременно. Мужчина слаб в этой единице, у него всего единица, но силен, потому что может выстоять сильнее, может сопротивляться окружающим проблемам. То есть он в этой роли защитник ее должен быть. Кроме этого, 9 единиц – это когда женщина целомудрена, в этом ее сила. Если она думает об одном мужчине, она становится сильной. 9 единиц дает ей возможность предвидеть события, защищать репутацию мужа, быть целительницей, исцелять тонкое тело, вдохновлять мужа на великие подвиги. Это 9 единиц. Если она целомудренно думает только об одном муже, все. Тогда эта пара очень могущественна в социальном мире, будет достигать великих вещей. Как Юлий Цезарь и Клеопатра. Вот на Востоке я много общаюсь, там говорят, что все достижения мужчины – это 70% заслуга жены. Ее вдохновляющая сила направляющая. Это целомудрие женщины. Если она думает о двух мужчинах, делите пополам, а трех мужчин делите на три. И сегодня, как психологи утверждают, я не знаю, но они говорят, что осталось у современной женщины эмансипированной полторы, ну, максимум две единицы от того, что было. То есть по внутреннему миру сравнялись практически с мужчинами. Что же остается вдохновляющего? Внешность. Поэтому сегодня много уделяется внимания сексуальности. И действительно, не нужно там быть какой-то вдохновляющей силой, просто поднять юбку повыше, опустить кофту пониже, и все двери открыты. Пожалуйста. Вот и сейчас такие методы используются, да? Вот кроме этого, у мужчины и женщины по-разному работают эти полушария. У мужчины работает что-то одно. Очень простая система. Если он на уровне чувств, то разум отключается. Перед вами придурок. Санскритское слово джада перевести придурковато чуть-чуть. Когда чувства охватывают, то он начинает балакурить, вести себя как это вот странно такое. Ну, придурковато чуть-чуть. Это присутствие девочек, обычно у них чувства возбуждаются, начинают там шутить, там всякие вещи делать дурные. Тогда старшие говорят, тебе нужно, пора уже жениться, остепениться нужно тебе. То жена тебе нужна. Сейчас объясним, почему. И если он переходит на уровень разума, принятия решений, то чувства устраняются. Это жесткий судья, решительный, жесткий человек. Принимает решение, чувства ему не мешают. Поэтому в глазах жены, женщины, он странный. Когда вот чувство пробуждается, говорит, люблю. Когда пробуждается вот эта штука страшная, он становится жестким. А говорил только, что любит. А тут сейчас такое сказал вообще. Не могу понять его. Это мужская природа. И воин идет в бой, у него включается разум. Чувство отключается в это время. Он герой. Когда включается чувство, разум стоит, он предатель. Видите? Один тоже человек может. Если вот влияет какая-то часть, он может быть и тем, и другим. И тем, и другим. Тут он совершил подвиг, получил ранение. Чувства включились. Боится укола. Это вот медсестры замечают. Странно, у него там пулевое ранение, там несколько штук. Он шел туда вперед под пулю. Тут шприц увидел. Чувства включились. Я с одним беседовал, ветераном войны. Раньше еще в поезде познакомились. Он шел в атаку, тоже ходил в атаку. Я его по лицу заметил, у него пластической операции много было на лице. Говорит, это от военных этих всех ранений. И он мне рассказал, что когда человек получает ранение, он боится всего. Он за кустик прячется, вот у него эти чувства, разум уходит. Все, он уже не боится в основном. Вот. Но бывает, что разум такой, что чувства даже, когда прострелены насквозь много раз, не остановятся. Это сильно убежденный человек. Сильно волевые люди есть, особенно мужчины. Тоже есть такие герои. У женщины чувства разума работают не так совсем. Они работают почти одновременно. Вибрация такая. Чувствую, понимаю. Только не знаю, что делать. Решение принять ее трудно в таком вот состоянии. У нее глубина, представьте, разум и чувств какая. О, она же более практична. Девочки в 14 лет уже, смотрите, на все уже практично, все понимают. Мальчики в этом возрасте, они еще младенцы вообще в этом отношении. И она идет к мужу. Сын начал курить. Она ему говорит. У него чувства отцовские устраняются. Берет ремень. Вот, у него лицо даже меняется. Она боится. Говорит, ну убьешь ребенка. Убьешь ребенка. Он говорит, уйди, а то сейчас тебе достанется. То есть вот такие отношения. Это соответствует их психологии. И она всегда идет к нему, что же делать, что же делать. Не знаю, не знаю, не так или так, так или так, так или так. Он не может выносить эти вибрации. Он говорит, стоп вообще, хватит. Делаем так, я сказал, я сказал. Она, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. И он делает. Делает, и все получается. А я говорила. Делает, и не получается. А я говорила. Ты замужем, защищена, все. И он не должен ее обвинять. И все заслуги придут ей туда. Это любовь называется. То есть мужчина зарабатывает и отдает все ей. Она как тратит? Для его блага. Учитывая его разум. Вот это настоящее дополнение. Не так, что она берет от него сексуальное удовольствие и деньги на свое удовольствие. Это тигрица, пьющая кровь. Это конец. Это конец семьи, а конец всей династии будет. То есть тут любовь должна быть. То есть мужчина работает, все отдает ей, посвящает. Но она, он отречен от этого. Для нее. Она отречена тоже для него. И она лучше распорядится деньгами 9 единицами. Видите, в практическом отношении. Конечно, они вместе общаются, советуются, не так, что она абсолютно хозяйка или что-то еще. Но мы говорим о психологии сейчас, мужчина и женщина. Как в современном мире сейчас они, видите, делят деньги. Не знают, как правильно обращаться, то есть вот нет этих отношений, понимания. И, значит, мужчина должен оставаться мужчиной, женщина – женщина. Не требуя, что ты должна понять меня. А ты должен понять меня. Нет, если он поймет ее, он станет как женщина, не надо. Нужно любить и уважать то, что имеет человек, какую природу имеет. Вот. Не нужно трансформировать себя для того, чтобы жить вместе. Нужно оставаться собой. И нужно понимать, что для мужчины это нормально, для женщины это нормально. Например, если женщина переживает о чем-то, она идет к мужу и говорит ему, переживая о том, о другом, о третьем, ей нужно говорить. А он хочет просто принять решение, это все же понятно. Зачем так много говорить? И он просто выдает решение. Она думает, я ему не нужна. Как не нужна? Я же тебе уже дал решение. И не решение нужно. Мне нужно просто, чтобы он выслушал до конца. То есть эмоции. Снял напряжение. Или жена идет к мужу и говорит, делай так, я сказала. Не так, а так. Начинает давать ему наставление без спросу. Он что подумает? Она думает, что у меня своих мозгов нет. Она меня не уважает, не ценит вообще. Если она пытается доминировать над ним, она унизит его. Если он не будет выслушивать ее чувства, она будет обижена. Поэтому вот это психология. Это обычная простая психология. Конечно, это схема в жизни, много тонкостей. Но как распознать ценность того другого при помощи внимания? Мужчина современный поймет ценность женщин только к старости сегодня. Такая у нас проблема. Все мужчины унижают женщин сегодня, знаете об этом? Потому что они физически сильнее. Все. Я не боюсь этого слова. Все склонны к этой эксплуатации детей и женщин. Всегда во все века это было. Но в Ведах написано, что та цивилизация, где не уважают женщин, обречена на гибель. Потому что женщин и детей, и стариков, и святых людей нужно прежде всего держать под защитой. Первая забота об этом нужна. Но сегодня гордится мужчина, я мужчина, ты слабее и так далее. Нет, она не слабее, она сильна в другом. Она мать, это огромная сила. Другой силы не существует, равной материнству. В Ведах написано, что после Бога поклоняйся матери. Такое уважение. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери, склонись туда и увидишь рай. Все подтверждают это. Но сегодня даже в материнстве женщины не заинтересованы. Время, а вдруг муж уйдет, и денег нет, и квартиры нет. Зачем мне это материнство? Вы понимаете, о чем речь? О деньгах речь только. Как-то меня пригласили на радио еще в 90-х годах, в конце. В Алма-Ате, по-моему, это было, да. звонок был по телефону, ведущая говорит, можете прийти сейчас срочно на эфир? Я говорю, как, насколько? Прямо сейчас нужно, вот через уже 40 минут начинается. Я поспешил, приехал вовремя, надел наушники, сел в эфир. Какая тема, говорю? Аборт. Я себе с вами не приехал. Потому что я сейчас знаю, чем это кончится. Это 90-е годы, представьте себе, развал идет там, страшный там, все такое. И тут тема аборты она подняла. Прямой эфир причем, запись. Прямой эфир с телефонными этими вот вопросами, звонками. Ну а я же что? Я на компромисс не иду. Я говорю, что это вот греховно, убивать детей в утробе, и карма, и вот обсуждаем эту тему с ведущей. И начались звонки. Меня прокляли все женщины, которые звонили. Зачем пригласили этого человека? Он что, не понимает, что сейчас происходит? Одна женщина не выживет сейчас. А сколько сейчас брошенных женщин? Если не будет абортов, это невозможно. И работать, и воспитывать ребенка. Мужья сейчас никакие вообще. Сейчас столько всего, все, мир рушится вообще. А он такие вещи нам говорит сейчас. Внушает там нравственность. Как выжить нужно сейчас? Давайте спросим. Вот его спросить, вот он как? У него жена есть? Ребенок? Как они с этим справляются? Я сказал, ну у нас духовная практика, целибат. Да кто его вообще пригласит? Но при слове целибат ведущая на меня посмотрела со страданием. Несчастный человек. Да, у них такие правила. Я это почувствовал от нее сразу, эту перемену. А я думал, ну все, я проиграл этот эфир, зря отсюда приехал, провал полный. И тут звонит еще одна женщина и говорит, да, говорит, у меня вот дочь, ей уже там столько-то лет, она уже подросток. Вот. Я одна воспитывала ее без мужа. И это было очень-очень трудно. Я никому не пожелаю такой судьбы. Надо было бы сделать аборт. Но я не сделал. Ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет. И снимаю перед вами шляпу. И все звонки прекратились. Жертва. Убеждает. Пример. Убеждает. Поэтому формула такова. Чем больше человек думает о собственном счастье, тем больше он будет несчастным. Чем больше он думает о счастье других, близких людей, тем больше счастья у них будет. Можно всю жизнь быть счастливым. Хотя это будет, может быть, нелегко, но это будет счастье. А легкая жизнь приводит к большим проблемам. Это дешевка. Это просто дешевка. Ну вот мы что-то практическое сказали. Я думаю, тут можно остановиться. Много было информации сумбурной о том и сём. Был некий такой обзор отношений. Тема не исчерпана до конца, потому что мы не обсуждали божественные отношения. Это тоже наука, это не абстракция. Называется на санскрите расы. Но как-нибудь в другой раз мы поговорим и о расах, когда будет такая возможность. Это трансцендентная тема, за пределами материи. Но то, что живет в сердце каждого человека, внутри, в глубине. Можно пробудить эти духовные эмоции, духовный разум, духовные чувства. Это все возможно при помощи бхакти-йоги. Сейчас, пожалуйста, вопросы, если они есть. Надо включить звук.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Благодарю вас огромно за лекцию. Лея, дорогая, я хочу тебе предложить вступить в союз. Выходи за меня.
Спасибо. Мамочка, я тебе говорю, да. Спасибо.
Вас уже все благословили, видите? Все очень рады.
Спасибо огромное, Александр.
еще какие предложения были?
Нет? Нет, не знаю.
Вопрос у вас есть. Сейчас просто нужна пауза.
Александр Геннадьевич, а вот прозвучало, что мужчина в чувствах и в разуме, как вот он себя ведет по-разному, а вот то же самое можете про женщину прояснить? Когда вот она в чувствах, либо вот в разуме, как меняется?
Хорошо. У женщины есть разные роли. Первая роль – это жена. Жена. Вторая роль – это дочь, третья, сестра, ну, конечно, еще есть мать, нужно было выше, мать. И пятая роль, последняя, это любовница. То есть в ней все есть, что нужно мужчине. Все оттенки женские, видите, есть тут все. Пять главных ролей. Жена означает, вот, это разум мужчины, она пробуждает его разум. Она его чувства контролирует, она заинтересована в общем развитии семьи во всех отношениях, поэтому она ценит его разум, вдохновляет его разум. И удовлетворяет чувства. Это жена. Например, ну, взять финансы. Жена будет заинтересована, чтобы он зарабатывал деньги. Ну, это просто пример материальный. Это жена. Дочь. Это роль женщины, которая принимает перед мужем, когда он в гневе, в сильном. Потому что в роли дочери, когда она, у него рука опускается. Повинно, голову меч не сечет. То есть он теряет сразу силу гнева мужчины. Это психология мужчины. Если он недостаточно внимателен был, не уделил, каким-то образом он же может забыть, видите, что 8 марта завтра, что-то может такое случиться. Она может быть как сестра, нетребовательна. Сестра рада любому вниманию брата. Я младший брат, у меня есть сестра, я ей в детстве подарил шариковую ручку на день рождения. Мать приказала что-то подарить. Я знал только свой день рождения, был младший, эгоистичным. Ты знаешь, что у сестры день рождения? Я говорю, ты такой, видишь, не подарить сестре. Так, ну что же ей подарить-то? На тебе Боже, что нам не гоже, что-то в этом духе. Нашел ручку шариковую, там пасты уже почти не осталось, ну вот это я ей подарю. Не жалко. И преподнес ей подарок. Она меня асмех подняла с юмором, но по-доброму. Говорит, смотрите, брат подарил мне на день рождения ручку. Сестра. Просто в юмор все перевела. Когда он болен, несчастен, разбит, раненый рыцарь, она как мать заботится о нем. Жена, видите, она может что-то вдохновлять, требовать, ожидать что-то, подвигов каких-то. Дочь может быть очень смиренной, сестра может быть очень нетребовательной, прощающей. Мать очень заботливая. Ну и любовница, она также дает ему возможность удовлетворять чувства, как мужчины и женщины. Сегодня вот эта составляющая, вот этот блок у нас ослаблен в обществе с сексуальной революцией 90-х годов и так далее, когда проституция затмила все. Осталась только роль жены и любовницы. То есть деньги и секс. Вот здесь и говорится, тигрица, пьющая кровь. Если нет этих составляющих, то брак обречен. Любой мужчина ослабнет очень быстро. Вы его сами уже уважать не будете. То есть силу дают его вот эти качества внутри жены. Это дает ему силу вдохновения. А это его истощает. У мужчины есть в физиологии то, чего нет у женщины. Это слой семени. Аюрведа говорит, что семя обладает энергией, мужское семя. Чтобы создать в организме каплю семени, стакан крови уходит. Кровь – самая энергетическая субстанция в теле человека. Стакан крови – это капля семени, такой расход. И если его сексуальная жизнь не отрегулирована, он теряет силу, силу разума. То есть его охватывает беспокойство, страх, неуверенность, решимость уходит. Начинает жить обманом. Это от слабости. Чисто потому, что он теряет семя слишком часто. Если жена требует слишком много сексуальных отношений, то он теряет, слабеет его разум. Эта чувственная энергия делает его слабым, нерешительным. Таким образом. И наоборот, если он регулирует это, вообще, если о Ведах говорить, о древних писаниях, то сексуальные отношения между мужем и женой раз в месяц рекомендуются, не чаще. Потому что все остальное энергия идет вверх для других целей. А сегодня сексуальная революция, поэтому видим, что мужчины становятся слабее, женщины сильнее становятся. Они сейчас больше становятся ответственны за семью, за детей, больше беспокоятся, берут на себя эту роль. Мужчины слабеют по этой причине именно. Поэтому сексуальная революция — это не путь к свободе. У женщин нет слоя семени, то есть она не обладает такой решимостью. Для нее испытывать страх, беспокойство естественно, или слезы. Это нормально, ее украшает даже. Но если у мужчины что-то слезы, беспокойство и страх, это уже не мужчина. Это уже проблема. И мужчина — это долг, это разум. Это воин, который действует в мире. А жена это действует внутри семьи, дома. Она там организовывает все необходимое для того, чтобы давать силу, вдохновение мужу. Муж там почетный гость в доме. А он действует в мире. Больше заботится о целом мире, чем о собственной семье, говорится. Больше вкладывает туда. Вот это подвиг семьи. А у женщины подвиг, она воспитывает детей, чтобы их вручить обществу. Это тоже отречение. Не для себя. Не так, что не вмешивайтесь в мою семью, это мои дети, что хочу, то и делаю. Нет, это дети, вы тут в общество, простите. Это привязанность ваша все портит. Видите, тут есть и любовь, и отречение, и долг. Тут много разных энергий описывается, которые должны существовать, быть в действии у нас. Сегодня преобладает сексуальное увлечение, поэтому есть сложности в отношениях, серьезные.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за лекцию. Очень вдохновляющая, как всегда. Также благодарю от имени своего отца, потому что вы единственное духовное лицо, которое он уважает, хоть он не решился прийти. Мой вопрос такой, как убедить сильных мира сего обратиться за мудростью вот к духовному сословию и, возможно, впоследствии даже склониться перед ними и получать у них наставления?
Духовное сословие. Сейчас люди не будут еще доверять духовному сословию долго, пока они не примирятся все сами. Поэтому это не такая простая сейчас вещь. Поскольку религии конфронтируют и ссорятся, люди не будут доверять им. Это понятно. И все же это необходимо. Человек пошел к зубному врачу, хорошо. Оказался неквалифицированный врач, стоматолог. Сломал зуб здоровый соседний. Человек может сказать, больше никогда не пойду к стоматологам. Не доверяю. Хорошо, правильный опыт. Но если заболит зуб, куда вы пойдете? Все равно нужно искать хорошего стоматолога. Нет, это необходимо. Духовное сословие должно быть. Но пока они между собой конфликтуют, люди будут бояться доверяться. Ищите тех духовных людей, которые никого не критикуют, что любят Бога. Им можно доверять.
Александр Геннадьевич, добрый вечер. Огромное спасибо за
вдохновляющую лекцию. Хотелось бы задать чисто женский вопрос. Скажите, пожалуйста, как грамотно, ну, хотя бы в общих чертах, выстраивать отношения женщины с мужчиной до вступления в официальный брак? Спасибо.
Самое важное до вступления в брак – не вступать в интимные отношения. Есть причины, нравятся люди, вот у них появляются намерения серьезные, привлекаются – хорошо. Хорошо. Любить – не недуг. Недуг – не любить, Сократ сказал. Любовь – это хорошо. Где же мы были? В Кирове не так давно были. Рано утром, где-то 5:30 я выглянул в окно. И бежит девушка. Там никого на улице нет, такой частный сектор. Ну, пусто вообще. И бежит, не просто бежит, она бежит, такая вся, понимаете, бежит. Вот так вот. Кто там? Не, она увидела кого-то. Она звучит, такой же парень бежит тоже к ней, понимаете. И мне так было приятно видеть, что они любят друг друга. Думаю, надо же. Вот если бы так они сохранили это все, думают, хорошо же это, да? Так это должно быть. Любовь должна быть у людей. Так, о чем мы говорили-то? Это пример захватил. Да. Но затем, второй этап. Помолвка. Что это такое? Это не брак. Не брак, это просто шаг на сближение. Теперь требуется практический взгляд на эти отношения. Чистый, меркантильный, практический взгляд. Например, вы идете в магазин покупать обувь. О, красота! Хочу. Покупаете? Надо померить сначала. Цену узнать. Качество, не так ли? Вот. Это материальная сторона очень важна. Тут много факторов нужно соизмерить. Например, есть разные социальные природы людей. Класс духовенства, учителей, класс руководителей, класс бизнесменов, класс рабочих людей. Мужчина должен быть либо равен, либо выше. Но женщина не должна брать и быть выше по социальному устройству. Нехорошо, если она больше зарабатывает или она превосходит ее в чем-то материальном. Это на брак может отразиться. То есть анулома, протилома называются такие браки. Какие-то рекомендованы, какие-то не очень рекомендованы. Опасные могут быть. Кроме этого, еще астрологи могут помочь посмотреть совместимость этих людей по планетам. И когда практически понятно становится, сколько ей нужно денег каждый месяц зарабатывать для нее, чтобы потом это не было сюрпризом. Она ждет одного, он даже не знал. Сколько таких вот сейчас браков, что муж, оказывается, не зарабатывает, как я хотела. Они об этом даже не говорили раньше. Сразу в постель легли, а потом думают, разберемся. Нет, дорогие мои, вот это большая ошибка. Они думают, что потом мы как-то я его потом исправлю, я же жена. А муж думает, а я ее исправлю, я же муж. Вот начинают потом исправлять друг друга, драться и разводиться. Не так. То есть, поэтому старшие там еще принимают участие. Вот нравитесь, хорошо, помолвка, и давайте разберемся теперь, где будете жить, на какие деньги и прочее. Все материальные вещи нужно расставить по местам. И если через полгода ваши отношения не испортились, вот в этих практических всяких вещах, полгода, ну, можете вступить в брак. Должны ожидать какие-то вещи адекватно, видите, в будущем. Не так, что мы умрем в один день. Этого недостаточно.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за вашу лекцию. Хочу спросить, если у мужа, брата, скажем так, не очень возвышенные вкусы, порой даже очень невозвышенные, ну, он употребляет мясную пищу, соответственно, ему надо готовить, и всех остальных аспектов, это тоже касается всех аспектов жизни, должна ли жена, скажем так, всецело, беспрекословно служить такому мужу, и есть ли какие-то, может быть, грани, ограничения? Вот до каких нужно это делать? Спасибо большое.
Кто-то должен спасать семью. И если оба, да, они оба, муж и жена, они как бы заинтересованы в духовном развитии, то это хорошее сочетание, очень хорошее сочетание. Если не все синхронно получается, кто-то должен спасать семью постепенно. не сразу. Ультиматум нельзя выставлять, понятное дело. Потому что если жена будет поучать мужа, как я сказал, он будет чувствовать себя уязвленным, будет искать другую женщину, которая не будет его поучать, а будет ценить его. А так, если женщина начинает духовно продвигаться, он как бы отстает, он начинает себя неполноценной вредности не чувствовать, и ему плохо. Поэтому здесь нужен разум гибкий, как у женщины. Не учить его прямо, а сказать: вот я слышала то-то, то-то на лекции, скажем, или прочитала то-то, что думаешь, твое мнение, вот, что ты тоже говорил, участвовал в этом таким путем. И практика показывает, что 90% с лишним таких вот примеров заканчиваются хорошо. Постепенно человек сам начинает разбираться, понимать и разделять ценности. Постепенно. И редкий случай, когда человек демоничный. Но это редкий случай. Это трагичная будет ситуация. Но я надеюсь, что это не так.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Благодарим вам, что приехали к нам. Святые Писания говорят о том, что в Сатья-югу люди были настолько благочестивы, что взаимодействовали с полубогами, все по-другому немножечко было. Но потом благочестие начало, люди осквернились, да, можно сказать так. Почему так произошло? И способны ли мы в Кали-югу сейчас хоть как-то приблизиться к таким моментам, чтобы так взаимодействовать с Господом?
Сатья, Трета, Двапара, Кали. Четыре эпохи циклируют большие. Кали-юга – это самый короткий век Вселенной. 432 тысячи лет длится Кали-юга. Сейчас Кали-юга, 5 тысяч лет начало прошло. 5 тысяч лет. Еще на 427 тысяч лет будет Кали-юга протекать. Но ближайшие 10 тысяч лет описывается просветление будет духовное. Как облачную погоду выглядит солнце. На 10 тысяч лет будет духовное возродиться. Сейчас этот процесс уже идет по миру. Духовные знания постепенно возрождаются, с трудом, но это происходит. И одновременно идет деградация сильно параллельно. И то, и другое мы видим сейчас. И мы выбираем сейчас. Очень ясно становится, как жить, кому. Все грехи, которые люди совершали в Сатья, Трета, Двапара Югу, они реализуются в Кали-югу. Поэтому люди уже рождаются с запасом такой кармы. Уже не доверяют с рождения друг другу, уже эгоисты и прочие, уже против духовных вещей выступают сразу же, как будто инстинкт у них такой. То есть уже это заложено в век Кали. И век Кали, чем он привлекает материалистов? Для них это хороший век. Что здесь разгул чувственных наслаждений. Они готовы на все ради этого. Пусть я буду болеть, но я наркотики могу принимать, могу заниматься всякой ерундой. Что хочу вообще могу делать. Могу убивать, там что-то еще. В Кали-югу это вот такая возможность увеличивается у людей. Разгул греховной деятельности. И соправители станут грабителями собственных людей, век Кали. Красота будет оцениваться по состоянию прически. Брак только на сексуальной основе люди будут оценивать только. Любое место, удаленное от жилья, где течет родник, будет считаться священным. Это вот описывается в 12-й песне Бхагавата Пурана, все признаки Кали-юги, их там много. И век жизни будет сокращаться, память будет слабеть, поэтому век Кали дается очень сильное средство духовное. Самое сильное средство духовное дается. Это воспевание имен Бога. Призывавший имя Господа спасется. Во всех писаниях подтверждается. Но не повторяйте всуе. Относись к этому серьезно. Это условие. То есть это наука. Называется нама-татва на санскрите. Наука о святом имени. Потому что это сложная тема. Это не простая тема, это не просто какие-то звуки, это абсолютная вибрация. На абсолютном уровне нет различий между звуком и объектом. Поэтому где двое, трое во имя мое, там и я с ними, он проявляется в звуке. Может проявиться откуда угодно, и в звуке, и в воздухе, и в святой воде, и где угодно. Он всемогущий, это все его энергия, он может проявиться в уме человека, в сердце человека. На изображении, У него есть своя форма, но он может проявиться где угодно. Но особенно, когда зовете его по имени, искренне, с любовью. Это практика, и поэтому с этой точки зрения Векали лучше считается. За короткую жизнь человек достигает быстрого совершенства, просто повторяя именно Бога. Если серьезно к этому относиться. Это общая практика, дана всеми писаниями мира. Сейчас она забыта. Не молитва, а повторение имен Бога именно. Молитва — это другое. К молитве мы еще не готовы. Мантра, она очищает ум. Когда ум очищен, тогда мы готовы к молитве. Только тогда. Если нет мантры, молитва тоже уйдет. Ман — это ум, тра — это очищение. Так же, как мы омываемся каждый день, нужно также очищать ум. Именами Бога. Ну, я это практикую 41 год, как я сказал уже, каждый день. Поэтому я говорю об этом. Это необходимость. Тонкое тело, по-другому вы не справитесь с ним. Вот посмотрите друг на друга. Не все радостные сидите. Это тонкое тело ваше. Оно же на лице отпечатывается. У вас груз внутри большой у всех. Хотя не все здесь, как вот, все моложе меня многие. А радости не так много. Это состояние тонкого тела. Многие сидят обижены на жизнь, смотрите на лица. С несчастным видом даже. Всю лекцию. Хотя мы говорим хорошие вещи. И нет причин расстраиваться, наоборот, нужно вдохновляться и радоваться. Но мы еще, видите, сомневаемся, мы печалимся о себе. Вот это все трудно, я это не смогу. Все красиво выглядит. Он не все знает. А мне не нужно все знать. Нужно знать хорошие вещи и говорить об этом. То есть тонкое тело нужно ощущать. Поэтому нужны мантры. Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Где? Так, вижу.
Очень рада вас лично лицезреть, потому что еще в 20 лет когда-то ваша лекция очень сильно меня вдохновила вот именно на эту же тему. Но тогда вы рассказывали очень интересные вещи именно про отношения на уровне чакр. Я еще тогда увлекалась всеми этими темами, мне стало очень интересно именно на высших, то есть на чакрах выше третьей. А, и мне вот сейчас хотелось бы как раз поподробнее, чтобы вы рассказали на эту тему, то есть как вот именно строятся отношения, насколько можно подробнее, от третьей лучше, начиная там с сердечной пятой и выше. То есть, насколько возможны вообще отношения в материальном мире.
Чакры.
И еще про речь, пожалуйста, вот на разных уровнях. Как-то вы тоже в одной из своих лекций это рассказывали, аудио я смотрю, видео. И вот тоже, что речь бывает на разных уровнях. И про маты еще поподробнее. Это вот прям сильно борюсь с этим, с людьми, но не знаю, что делать дальше. Если, но лучше про отношения.
Если будешь практиковать мантры, тогда расскажу.
А я практикую, иначе, только вопрос еще про мантры, пожалуйста.
Иначе слишком много информации тебя запутает. Это слишком много информации.
А еще как раз...
Если ты хочешь понять все то, что ты говоришь, тебе нужно мантру повторять, тогда ты все сама увидишь.
Когда я повторяла как раз БВ, так сказать, мне Кришна открыл Бхагавад-гиту ровно на той странице, где он говорит о том, какая мантра действительно им давалась из трех слогов, которую нужно повторять. И вы когда-то в своей лекции как раз тогда и сказали либо маха-мантра с именами, либо просто мантра изначального звука Вселенной. То есть, соответственно, вы вот тогда это и сказали, что можете делать свой выбор. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что повторяйте мантру из трех слогов.
Ну, ты либо, все уже да, знаешь, боже мой, что-то.
А почему тогда навязывается всем обществам другая этимология, чем та, которой говорил сам Кришна? И в том числе Гаятри-мантра. Гаятри-мантри, да? Вот это вот самое сильное.
Видишь, ты уже не согласна с обществом, да, начинаешь.
трансформировать окружающий мир. Общайтесь с теми, кто практикует, вы очень быстро будете продвигаться. Сейчас просто нет времени на все это ответить, но...
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо, что посетили город Красноярск. В одной из своих лекций вы рассказывали про то, как Рама и Хануман строили мост, Адамов мост. И тогда вы упомянули, что Индостан сравнили его с сердцем планеты. И вот раз уж мы здесь про Россию заговорили, а Россия — это какой орган?
Мозги. Ну, так говорят.
Да. Некоторые преданные говорят спина.
Спина? Мозги, хорошо. Здесь, как говорят в Индии, я спрашивал там одного брамана, про мир заговорили. Он говорит, все просто, в Америке люди плохие, а в Индии хорошие, а в России плохие хорошие. Смешанные. Тут есть и божественная натура, и демоничная натура, очень ярко выражена здесь, в этом регионе, где мы живем. Здесь даже в каждом из нас есть то и другое, и святость, и демоничность. Поэтому есть сомнения. Бога верим и сомневаемся одновременно. То есть вот такое состояние. В Индии все верят, естественно. Я встречал людей с врожденной любовью к Богу, без практики. То есть в Индии это можно увидеть такие феномены. Ну а западный мир, он как бы несколько отрезанный, на уровне ума больше не располагается цивилизация западная. Здесь сердце людей ищут, и также много есть трудностей в этом направлении. Все, что делает человек что-то новое здесь, хорошее, всегда будет препятствовать ему в России. Всегда будет трудности встречаться. Но с другой стороны, ситуация в мире становится такой, что у нас не будет уже другого выхода. Другого выхода просто не будет, чтобы выжить.
Можно спросить, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я спрошу личный вопрос об отношениях с мужем? У нас же такая тема. Знаете, он хотел узнать, как мне ему помочь. Он потерял из внешних факторов бизнес, потерял очень много денег. И сейчас он в таком состоянии находится, как вы описывали. Плачет, лежит, все иконы убрал из дома, сказал, Бог меня вычеркнул из жизни. И вот я не знаю, как ему помочь. Ну, плюс сейчас у меня свой бизнес, я содержу семью, и не знаю, как ему помочь.
Почитайте с ним книги священные.
Как?
Священные книги с ним читайте сейчас.
Вместе?
Да, вместе просто читайте. Ничего не делайте, пусть он с ним.
Да?
Просто дома читайте. Читайте мантры, можете повторять, читайте книги. Сейчас просто общайтесь. Все хорошо будет. Мы всегда что-то теряем, что-то приобретаем в этом мире постоянно. Это все пройдет, не беспокойтесь сильно. Главное, чтобы разум остался. Один человек работал в министерстве в Казахстане в советское время. Я с ним познакомился в Омске. Но он пришел ко мне и сказал, почему так моя судьба? Вот я там был министром уже. В советское время там работал, все это, достиг высокого положения. Но потом была перестройка, все изменилось, мне пришлось уехать в Россию, оставить Казахстан. Я все потерял. Я спросил, а сейчас где работаете? Я говорю, в министерстве. Видите, разум-то у вас остался, то же самое. Министр, он везде министр. Лев везде лев. Не беспокойтесь. Всегда что-то теряем, что-то приобретаем. Обязательно. В конце жизни все оставим здесь. Не надо об этом сильно беспокоиться. Помните, я есть душа, наберите силу внутреннюю, разум есть. Начните что-то еще делать дальше. Это лучше еще будет, еще должен быть лучше после этих испытаний. Не падайте духом. Для этого есть духовная литература. Читайте, да, общайтесь, выйдите на позитивный уровень, и все получится еще лучше. В жизни не деньги важны, а счастье. Станьте просто счастливыми, все остальное придет.
Uh,
Вы сказали...
Вот вы упомянули 5 ролей женщины, а какие роли есть у мужчины? Ну, и также вы сказали, что мужчины сейчас в наше время, они слабые стали. Как вот эту мужскую силу прокачивать, да, может быть, ее поддерживать?
Да, да. Первое – это бесстрашие. Бесстрашие мужчины. Второе – это щедрость. И третье – это знание цели жизни, высшей цели жизни. Это мужская роль. В этом он очень силен, мужчина. Если, да, с позиции разума его рассматривать, вот он его разум. Бесстрашие, щедрость и целеустремленность. Это мужская сила. И, как я сказал, это физиологически также поддерживается его природой, слоем семени. То, что он не тратит на сексуальное удовольствие, становится его вот этими качествами. Пример. Дети, мальчики. У них еще нет сексуальной жизни. Налицо все это. Они очень решительны. Бесстрашно. То, что они творят, взрослые боятся вообще. Да, те, кто вступили уже вот в эти отношения, если не регулируемы, они становятся более осторожными, более прижимистыми и забывают, зачем живут вообще. Слабеет интеллект. Это мужская роль. И женщины именно таких ценят. Вот именно это ценят. Когда они слабеют под влиянием какой-то женщины, она же перестает его уважать. Вот какая вещь происходит. Странно.
Здравствуйте, Александр Геванаевич. Спасибо, что приехали. Мы очень рады вашему приезду. Спасибо, что делитесь знаниями. Мне попросили задать вопрос, он на похожую тему. Значит, есть такой сценарий семейных отношений, когда мужчина требует только роль от женщины-матери и любовницы, игнорируя и обесценивая такие роли, как жена, дочь и сестра. Вопрос, в чем причина такого менталитета и к чему это приведет в семейной жизни?
Здесь нужна спасительная роль жены. Жена, она может сказать ему, напомнить о долге, стань мужчиной. А с женщиной это услышать очень могущественно. Если мужчина мужчине скажет, ты трус, ну это будет, конечно, обидно, как-то неприятно. Если женщина скажет такое, ты трус, это будет глубже. Поэтому здесь нужно принять роль жены, не только матери. Напомнить, зачем он, кто он такой вообще, что он должен делать. А так просто вы разбаловали, я чувствую. Он там лежит, вы как мать, и как любовница, и, конечно, куда ему? Работать не хочет. Все, он теряет разум на глазах. Жена пробуждает разум. Дорогой, надо работать. Нужно то, нужно это, есть дети, есть ответственность, есть долг и перед Богом, и перед семьей, нужно все это знать. Тоже нужно читать книги об этом, чтобы все было подтверждено, не просто моя прихоть. Смотри, это так должно быть. Такова жизнь. Если мы хотим хорошую семью, то нужно вот так, так и так. Я так слышал. Сам подумай, скажешь мне, что будем делать. Решай. Ты решаешь. Ну, не забывайте свою роль главную, вы жена. Она дает наставления на духовном уровне, имеет право. Это отличается, да. Например, духовный уровень наставления – это для защиты репутации мужа, когда он это принимает. Не просто показать, что я умнее тебя, а для защиты репутации. Если будешь делать так, то будет так. Плохая репутация. То есть ты беспокоишься о нем. Заботишься о нем. Не унижаешь, а заботишься о нем. Духовно они равны. У них мужчина и женщина духовно, духовно мы равны. Духовно они могут давать наставление взаимно друг другу в равной степени. А материально нет. Не важно научиться быть счастливыми сначала. Вы думаете, вы проживете жизнь после лекции богат? Да, вот сейчас все это запомним, и деньги посыпятся. Нет, это судьба. Кто-то будет жить в простых условиях. Важно счастье настоящее. Не надо стремиться слишком всем к богатству. Эта конкуренция очень опасна. Учитесь быть счастливыми.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Благодарю за познавательную лекцию. Вопрос. Какие критерии и основы гармоничной семьи в современном мире?
Ну, я бы сказал, в современном мире, что важно сейчас вот для молодых, может, жены, что, на что важно опираться? На дружбу. Попытайтесь стать друзьями. Вот это самое главное. Не выясняйте, кто главный в доме. Будьте друзьями. Есть, конечно, роли мужские, женщины, но сейчас важно дружба, есть некое равенство. Например, вот мы живем с женой. Больше 40 лет. Она никогда не требовала от меня денег, допустим. Никогда не говорила таких вещей. Где деньги? Почему нет денег? А мы жили в нищете долгое время вообще. Ничего не было. Не буду подробно объяснять. Никогда от нее не слышал никакого упрека или недовольства, она была всегда рада общению. И если она что-то не могла сделать в доме, я просто молча это делал. Если я что-то не мог сделать, она это делала. Ну зачем? Я бы пришел сделать, ну тебя не было, я сделаю. То есть мы никогда не считали, ты должна, этого не было никогда. И до сих пор так. Если она посуду не помыла, я выйду мыть посуду, я ничего не говорю. Она может подойти и сказать, дай, уйди, я сама помою. Все-таки я женщина. Ну ладно, помою. Ну, не важно это. Я могу полы помыть, посуду помыть, могу все что угодно сделать. Как сам вижу. И она делает то же самое. Я не позволяю себе сидеть на шее, она не позволяет сидеть на моей шее. Не хочет этого, она обо мне заботится всю жизнь, о моем здоровье, о моей репутации. Она только об этом и думает. А я думаю, чтобы она была счастлива тоже. Ну так мы живем уже 40 с лишним лет. И не надоели друг другу. Ну можно же так жить, а почему нет? Да полюбить можно любого человека. Ну подружитесь сначала, подружитесь. Не надо же секс-машину делать. Не надо не стиральную машину делать или там что-то еще. Подружитесь, это личность. Оцените друг друга. Больше юмора, впечатлений. Дети появляются, играйте с ними как можно больше. Ну и что денег нет много. Будьте счастливы, у нас тоже денег не было. Не вижу. Вообще, в Советском Союзе на деньги не обращали внимания. Что есть, что нет, какая разница. И слава Богу. Нет и не надо. А сейчас просто все с ума сошли. Ой, нужны деньги, нужна машина, нужно то, нужно все, нужно такой телефон. Но, видимо, нужно, потому что жизнь такая. Но не забывайте о счастье. И потом этот интернет, искусственный интеллект, сейчас столько всего, люди начинают верить в эти вещи. Да не верьте в эти вещи, никто вам не заметит. Ни искусственный интеллект, никакого счастья он вам не принесет. Это иллюзия, это удобство, это иллюзия. Реально взаимоотношения. С живым существом. Человек с человеком. Любовь. Вот это важно. Сострадание, доброта. Очень важно. Знание. Очень важно. Интеллект ничего не знает. Информация не пробуждает наши чувства и разум. Она нагружает просто нас. Мертвое кладбище знаний называется искусственный интеллект.
Пожалуйста.
Дружба – это тоже любовь. Форма любви. Есть любовь, выражается через служение, через дружбу, Через родительские отношения и супружеские отношения. Разные есть формы. Это тоже любовь. Поэтому как вы любите женщину, но вы должны также видеть с ней друга. Это будет крепче. Сердечный друг, нежная любовь, шерша, платоническая, должна быть часть любви. Она уже ведет курс. Уже начала это делать. Ее показать, вот почему-то стали просить все. Вот сегодня тоже. Я ей передам это.
Спасибо вам огромное, что вы меняете жизненные двери, открываете сердца.
Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам огромное, что вы меняете жизни людей, открываете сердца. И вот у меня такой вопрос. Вчера девушка задала такой вопрос, и вы так ответили, что если какой-нибудь человек будет плохо говорить там о наставнике, об учителе, или, может быть, ну, как-то осуждать будет плохо. Ну, вы сказали, что нужно как бы обходить стороной этого человека. Вот у меня два вопроса сразу будут. А если близкое окружение не воспринимает или не поддерживает, говорит, зачем ты там ходишь, развиваешься, да, там, супруг, там, родители, неважно, да? То есть посоветуйте, пожалуйста, дайте мудрый совет, как вот в этой ситуации быть. Потому что вы еще вчера сказали, что если у человека открытое сердце, и он искренне любит и помогает людям, да, хочет помочь изменить свою судьбу и близкому окружению, то есть его зло как бы обходит стороной, да. Но есть очень много случаев, когда человек ведет благостную жизнь, и вот через какое-то время этот же человек, у него происходит, он как бы на дно колодца падает, да, там как алкоголизм, наркомания, или даже есть такие случаи, сумасшедший дом. Вот мне это очень важно, потому что я делаю первые шаги, как бы начала изучать Бхагавад-гиту, и все равно в какие-то моменты и чувствую, что какие-то есть сомнения.
Смотрите, вот сейчас, когда вы начали изучать, сейчас, когда вы начали изучать эту тему, у вас будет некий отход наблюдаться от семейных дел, от других дел, потому что сейчас будет получено обучение. Поэтому близкие подумают, что вы как бы отходите от них, покажется это первое впечатление. Что вы начнете изучать эту тему, вы пойдете в другую среду вообще отношений, знаний. Например, я начал когда практиковать Хари Кришна Махамантру, это было, значит, 85-й год прошлого столетия. Вот вегетарианство, все остальное уже, пища освященная, стали все это делать ежедневно. Мама приехала ко мне в гости с Дальнего Востока в Ленинград. И увидела все это. Другая пища, тут уже что-то, прическа другая у него, какие-то книги, вообще другой человек. Она так молчала, потом сказала, это что, скажи, объясни, чем ты занимаешься вообще. Я говорю, ну, понимаешь, это наука духовная. Ну, что за наука, объясни, что это, что означает? Я говорю, ну, означает, что я не это тело. Она говорит, ну, я не понимаю. Ну, что дальше? Что-то? Я думаю, как же ей объяснить? Я думаю, надо же пример найти. Нашел пример, представьте. Это означает, что, ну, понимаешь, как тебе понятно? Ну, это означает, что я тебе не сын, ты мне не мать. Я нашел такой пример, чтобы ей было понятно, понимаете? Что если мы души, значит, мы не просто мать. И мама, значит, по косяку так сползала на стул, и она поняла, что потеряла сына. Она мне потом сказала то, что она почувствовала. Это был удар мощный вообще. А я думаю, что она расстраивается? Душа – это же лучше, это же вечно. То есть, ну, на уровне ума. Начинающий человек, понимаете, глупый еще. И она уехала с таким чувством в Дальний Восток. Через полгода я к ней в гости приезжаю, и она видит, что я стал лучше, чем был раньше. Ну, сын. Она почувствовала эту любовь, она увидела, что это лучше. Да что ж такое, все-таки это душа. Мы продолжаем, и эта любовь наша стала лучше, еще чище. Она стала читать Бхагавад-гиту месяц, потому что я читал ее. Стал мантру, потому что я повторял мантру. Понять, что это такое вообще. Тоже встал на этот путь. А потом я однажды ее спросил, еще через полгода. Расскажи мне о Боге, что ты понимаешь? Ты же читаешь книги, ты же повторяешь. Она стала рассказывать. у меня все тело стало вибрировать. Когда я от матери это услышал, я подумал, вот, какова же не семейная традиция. Это можно от матери, оказывается, услышать, и от отца услышать. От тех, кто любит нас. Это сильнейший проводник духовного знания. То есть в шастрах написано в древних книгах, что именно отец был духовным учителем, мать тоже, для своих детей. Не только наследство материальное, но и духовное. Поэтому, когда вы это все изучаете, вы должны действовать лучше, чем раньше. Это их убеждает. Это хорошо. Это хорошо. Тогда понятно, это хорошо.
Александр Ильич, да, здравствуйте. Хочу сказать спасибо большое за лекцию и за всю информацию, которую вы даете. И почти вся она там в свободном доступе, что очень-очень, мне кажется, хорошо. У меня такой вопрос. Вот искусство взаимоотношений мы сегодня много обсуждали с людьми, да, с семьей, там, с коллегами, с друзьями, с детьми, с старшими родственниками. Вопрос такой, вот по поводу взаимоотношений человека с самим собой. Можете ли вы что-то сказать об этом? Насколько это нужно вообще? То есть люди, бывает, да, что ум с сердцем не в ладах, человек там излишне, например, ругает себя. Если есть в семье такие люди, которые как раз этим занимаются, либо постоянно какие-то поблажки себе. Ну, то есть как начать эту работу, если она нужна, на ваш взгляд?
Нужна эта работа, нужно иметь любовь к себе. Но это нужно правильно понять. То есть не нужно любить в себе плохие вещи. Настоящая любовь отвергает все это нечистое. Поэтому любящий себя не позволит себе деградировать никогда. Что-то делать нечистое. То есть любовь к себе – это разум. Это функция разума. То есть ограничить или отказаться от этих вещей. Это возможно, если мы будем уполномочены силой, энергией. Что бывает, я хочу, но не могу это сделать над собой. Не властен над собой человек. Нужны полномочия. Поэтому здесь важно знать, откуда мы берем эти духовные полномочия. Ко мне однажды пришел генерал Казацкий поговорить с учениками. Мастер боевых искусств и прочее. Как духовному человеку посоветоваться. Ну, у нас был стол вегетарианский, был морс в бокалах. И он мне сказал, что я имею наставника, христианского наставника. Я прихожу, он дает мне наставление. Но, говорит, я не имею достаточной силы следовать этим наставлениям. Что делать? То есть, представьте, генерал, мастер боевых искусств, сильный человек. Тот, говорит, у меня нет сил. Ну как, многих людей тоже. Что посоветовать? Я сказал, есть... три формы гуру. Бартма-прадаршака гуру, шикша гуру, дикша гуру. Бартма-прадаршака гуру – это любой человек, который укажет нам просто правильное направление. Вот эти книги, посмотрите, там что-то ценное написано. Вы уже даете правильное направление человеку. Шикша гуру – это тот, кто уже сам имеет опыт духовной практики и контроля своих чувств и может вам практически дать советы и помочь в этом. Это, говорю, ваш наставник. Вот он сам практикует, вам дает советы. И вы верите, потому что на его опыте вы получаете эту веру. Но дикша гуру вместе с наставлением дает вам и силу выполнить это. Как вам мать говорит, иди в магазин и купи муки. И дают деньги, не так ли? Вы не идете без денег, она же дает и деньги. И вы можете купить. То есть дикша гуру берет вашу карму, забирает. Вы получаете силу и полномочия. Посвящение. Он встал за столом, генерал торжественно взял бокал, морса, выпил за дикшу гуру. Так он сделал. Искренне причем. Начинаются эти полномочия с того, что человек начинает отказываться от своих ложных обозначений. Я слуга Бога. Вот с этого начинайте. Себя поставьте на место. Я здесь не господин в этом мире. Не контролирующий, не наслаждающийся. Я слуга. Поставьте себя на место. Вот с этого начинается ваша полномочия и сила. Остальное вы видите сами. Сколько осталось? Последний вопрос у нас, пожалуйста. Последний Вопрос, если есть.
Это судьба. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос про взаимоотношения в семье, но не с, ну, как бы не между супругами, а с ближайшими родственниками, со свекровью. Вот. И... как чувствовать себя не обиженной, ну, как бы не хочется обижаться, но хороших отношений нет, и хочется уважать человека, потому что, ну, она старше, она мама, вот, и, ну, страдаю от этого.
Когда ты будешь старше, ты будешь тоже чьей-то свекровью. Ты станешь все время старше тоже, и тебя должны будут слушать. Сейчас ты должна стать как утка. Женщина в этом возрасте, молодая, должна быть как утка в семье. Знаете, что это такое? Вот представьте, здесь утка у меня на столе. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Я беру ведро воды. Что с ней? Кря-кря-кря-кря. Ничего не происходит. Вот эта обидчивость не должна проявляться в этих семейных отношениях. Вот эта уязвимость, как моя бабушка говорила, вот тонкошкурые какие. А что это такие тонкошкурые молодежь вообще? Да будьте сильнее. Ну, свекровь, ну, она имеет право. Ну да, может быть, она не всегда уважительна, почтительна, но она мать мужа. Она привязана к сыну, она будет, да, критиковать. Она будет так немножко жестко общаться. Даже мать с дочерью общается строго, строже, чем отец. Отец нежнее общается с дочерью, а с сыном он строже, мать нежнее. То есть так устроены вот эти наши отношения. Свекровь должна быть такой в каком-то смысле. Но если она слишком, слишком привязана к сыну, она может и развестись, если будешь обидчивать и настроишься против. Потому что самый главный долг у мужчины – это долг перед матерью, все равно остается, как бы то ни было. Поэтому будьте осторожны в этом плане, не обижайте сильно. На 15 минут обиделась, все, хватит. Время засекаешь, 15 минут обиды. Время прошло, и как утка кря-кря-кря пошло. Ну, давай с юмором. Не надо о себе слишком так много думать. Выдерживай ситуацию, а потом сама станешь старше. Вспомни, что я говорю. Возьмешь свое потом. Вот на этой позитивной ноте мы закончим, да?